Глава вторая. Проснулся я довольно рано, причем от того, что на улице послышался какой-то грохот. Выглянув в окно, я понял, в чем дело. Людвигу не сиделось на месте, и даже несмотря на свое истощение, он не мог оставить в покое внутренний двор замка. Беседку решил поставить да не простую, а со всеми всевозможными украшениями. Приказав слугам принести нам горячего чая, спустился вниз и вышел на улицу. Людвиг как раз закончил свою работу и сейчас с упоением во взгляде смотрел на плоды своего труда. Беседка и правда классная. Камень он поднял не из земли, а собрал развалины какого-то старого хозяйственного помещения. Отшлифовал камень, поставил несколько столбов, лавок, столик и крышу. Также все это покрыл витиеватыми узорами, а на конике разместился дракон. Нет слов, получилось прекрасно. Но Виктории сидеть тут нельзя. А то лечить придется последствия сидения на холодном камне. Правда, всегда можно позвать старика-рунолога, чтобы он раз в пару дней наносил руны подогрева на каменные лавки. Так здесь станет куда комфортнее и приятнее.
«Ты не подумай»,
— отозвался Людвиг, отпив из своей чашки.
«Это так, временно. Просто не мог без дела сидеть. А у тебя такой пустырь был, беседка прямо сама напрашивалась».
«Если камин и гриль добавишь, будет вообще прекрасно», — кивнул я. «Да, тут можно будет жарить мясо. И я даже не буду против, если в этой беседке начнут собираться гвардейцы. Им тоже нужно отдыхать и приятно проводить время».
«О, не знаю, что такое гриль, но камин точно впишется в мой проект».
Он оценивающе пробежался взглядом, сразу погрузившись в свои планы и расчеты. «Кстати, о них. Этого добра у меня хватает. Давно начал переносить чертежи из своего мира на бумагу, и их собралось уже немалое количество. Думал, придется как-то объяснять мои задумки местным строителям, но хоть в этом повезло. Объяснить магу будет намного проще. Мне нужна стена». Я развернул на столе один из чертежей и показал Людвигу. Тот заинтересованно посмотрел, покивал и даже предложил внести несколько изменений с учетом реалий этого мира. Некоторые магические линии здесь будут работать немного по-другому. Внешняя, которая будет на небольшом удалении от замка. Вот примерно тут. Достал телефон и показал на карте, какие нас ждут масштабы стройки. Тот аж присвистнул. Также не забыл рассказать про необходимые укрепления. Башни, места для установки пулеметов и пушек, и всевозможные подлянки для врага. «Понимаешь, чего мне нужно?» — подытожил я, на что получил неуверенный кивок. «Но тебе что-то не нравится, да?»
«Нет, все отлично», — поднял он руки в примирительном жесте. «Стена — это хорошо, но не лучше ли для начала замок починить?» — кивнул он на наше полуразрушенное жилище.
«Да, им тоже стоит заняться», — вздохнул я, откинувшись на спинку каменной лавки. «Нет, точно. Стоит сделать в них подогрев. И пусть даже летом работает. На то можно все себе отморозить. Но сначала стена. Защита сейчас важнее». «Не вижу смысла скрывать свое положение. Людвиг далеко не зеленый малец и давно понял, что замок в таком состоянии не просто так. Рассказал ему, что нас обложили враги и нападает со всех сторон с завидной регулярностью. В ответ на это он просто кивал, но я не заметил, чтобы в нем появилось какое-то напряжение. Получив нормальную внешность и безграничную возможность творить прекрасное, он окончательно поверил в себя. И, думаю, даже без контракта готов служить мне сколько угодно. Строитель он опытный, пусть он за свою жизнь применял свой талант не только для возведения строений, участвовал в сражениях в качестве боевого мага, возводил укрытия, а также помогал разгребать последствия стихийных бедствий. Но создавать скульптуры и какие-то изысканные сооружения обычно не приходилось. Заказчики чаще всего просили сделать что-нибудь попроще и подешевле, и даже если Людвиг предлагал бесплатно украсить здание, отказывались. Никому это не было нужно. А еще многие боялись, что с них все равно вытрясут лишнюю плату. Часа два мы просидели в беседке. Причем камин все же появился. Людвиг попросил меня отдать ему немного энергии, ведь сидеть так на улице для него слишком холодно. А останавливать планирование стройки он не хотел. В итоге мы наметили план действий и примерно подсчитали, что для этого необходимо. Людвиг забрал мои чертежи, чтобы повнимательнее изучить их уже в своей комнате. Беда в том, что если поднимать камень из земли, постройки не будут достаточно долговечными и прочными. Точнее, разницы, откуда берется камень, нет никакой. Просто здесь он низкокачественный, и его мало. Тогда как у меня на рудниках может оказаться более прочный материал. И то, что привозил мне герцог, тоже было выше всяких похвал. Да, на него тратится больше энергии, ведь его нужно еще обработать, обточить и только потом использовать в строительстве. Но затраты того стоят. «А вообще, как ты обосновался? Все нравится?» Мы закончили обсуждать дела, и я решил поговорить на отвлеченные темы. Тем более слуги принесли нам новую порцию горячего чая.
«Так это...»
— опешил Людвиг.
«Я тут всего лишь один день, и пока ничего не понял».
«Не всего, а целый один день», — поднял я палец вверх. «В нашем положении прожить аж целый день — это уже неплохо».
«Если честно признаться...» — усмехнулся маг. «То ты самый бедный граф из тех, кого я видел. А видел я немало».
Мне оставалось лишь пожать плечами. «А что тут еще ответишь? Обычно, если бедный граф, значит слабый. А слабые долго не живут. В моем случае все немного иначе. Да и до богатства рода не так далеко, как кажется». И Людвиг это понимает, потому сказал это скорее ради шутки. «Пока мы говорили, прилетел Курлык». Пернатый некоторое время побродил по столу, важно потыкал клювом в камень, проверив качество постройки, и, кивнув каким-то своим мыслям, снова улетел. Все это время мужчина сидел и боялся дышать, но как только голубь скрылся за стеной, уточнил у меня, насколько часто гадит этот монстр. И принял ли пернатый его за своего? На то сейчас он предпочитает передвигаться перебежками в открытых пространствах, и всегда держит резервный запас магии на случай появления агрессивно настроенного голубя.
«Так он понимает, что на меня гадить не обязательно?»
«Вроде понимает, но я, если честно, не представляю, что творится у него в голове». Пожал я плечами и осторожно вытащил из-под стола свой чай. При появлении голубя я сразу спрятал напиток от греха подальше. Оказалось, Курлык прилетал не просто так. Совсем скоро он вернулся, но не один. С ним была спутница, белая голубка. Они вместе приземлились на стол, и мой разведчик принялся важно расхаживать взад вперед, то и дело указывая крыльями то на меня, то на Людвига. Нам же оставалось только сидеть и смотреть на весь этот спектакль.
«Что это он делает?» —
шепотом обратился ко мне маг Земли. «Точно не знаю», — задумчиво проговорил я. «Но мне кажется, он сейчас показывает даме людей, которые ему служат».
«А мы что, служим голубю?»
У того аж челюсть отвисла. «Нет, но ей об этом знать не обязательно», усмехнулся я и полез в карман с дежурным запасом лакомства для птиц, после чего высыпал горсть перед Курлыком. «Ваш завтрак, господин», слегка поклонился пернатому. «Простите, совсем забыл. Госпожа, угощайтесь», достал еще горсть и высыпал перед голубкой. Так кивнула, мол, ладно, нормальный здесь сервис, и принялась клевать зерно.
«Но... а если он начнет бить нас при своих бабах?»
Людвиг даже слегка побледнел, представляя, к чему такое может привести.
«Ну, наказывать за непослушание, например».
«Если начнет борзеть, научу его яйца откладывать. Сменю, так сказать, ему ориентацию». Улыбнулся я и посмотрел на Курлыка, что недовольно обернулся и тихо что-то проворчал. Думаю, мы друг друга поняли. От меня поступило еще несколько предложений, как можно справиться с голубем в случае чего. И вскоре пернатый поспешил убраться из беседки. Повел голубку показывать свои владения. А мы продолжили обсуждение планов строительства. Точнее, не строительства, а добычи камня. «Выбирай, железного тебе коня или обычного?» — предложил я Людвигу немного прокатиться.
«Ну, на обычных я уже накатался, а ваш транспорт интересный»,
— почесал он затылок.
«А что?»
«Да есть у меня запасы камня. Хочу, чтобы ты оценил лично». Людвиг не стал отпираться, его и правда заинтересовали те горы вокруг рудников. Есть в них что-то аномальное, и мы пока не поняли, что именно. Надо будет потом изучить, как появится свободное время. Так что вскоре маг строительства уже сел в машину, и двое гвардейцев повезли его изучать каменные завалы и горы. Я же отправился в свой кабинет, где принялся медитировать. Вечером энергия крови чуть не заставила меня отправиться в безумный бой. И пусть я в любом случае сегодня устрою врагам веселье, планы на это отменять не планировал, но это стоит делать с холодной головой. Спустя пару часов позвонил Людвиг. Ему явно понравилось кататься на машине, и он похвастался, что получилось даже проехаться за рулем. Так, а это уже интересно. В голове моей раньше была теория, что с местной техникой могут справиться лишь местные. Но тут явно иномирец, и он смог адекватно крутить руль и даже жать на педали. Значит, дело все-таки во мне. Ладно, с этим разберусь позже. Обязательно. Тут нужна практика, и все у меня получится. Людвиг немного изучил местность и уже подготовил отчет по породам камня на территории рудников. К сожалению, все изучить не получилось, ведь там открыт портал, но исследованного и так хватило. Недалеко от угольной шахты есть забитый камнем карьер. Когда-то давно туда ссыпали отработку, и как только он заполнился, присыпали сверху землей. Вот там запасов явно хватит на множество построек. А вот отрывать куски камня от горы слишком сложно. Минимум полгода уйдет лишь на то, чтобы добыть стройматериалы. А столько времени у меня нет. Маги Земли, конечно, могут бороться с монолитным камнем, ломать скалы, вырывать огромные валуны, но это слишком расточительно. В основном они работают с горными породами точечно. Например, когда надо вырыть шахту. В этом деле маги Земли лучшие. Они концентрируют свою силу и заставляют своды шахт раздвигаться в стороны, а затем сразу укрепляют породу по бокам и сверху. У грамотного мага Земли никогда не произойдет обвала, и рабочие в таких шахтах могут не волноваться о своей безопасности. «Слушай», — мне в голову сразу пришла мысль, — «камень я найду, где достать. А ты не мог бы провести ревизию медной шахты? Она там как раз неподалеку».
«Да мог бы, чего нет?» — сразу согласился он. «Прямо сейчас спущусь. Чего тянуть?»
«Молодец, ничего не скажешь. Правда, такова сущность магов Земли. Они, ребята, работящие. Постоянно что-то делают, строят, ремонтируют. Помню одного архимага из своего мира. Такого над нечего делать. Несколько десятков квадратных километров перепахал. И картошку там посадил. А потом не знал, куда ее девать. Забил все подвалы своего замка, потом еще и крестьянам раздавал бесплатно. А на следующий год все опять повторилось. Не помню, как то королевство называлось. Но жители там питались чуть ли не одной картошкой круглый год. И столько разных блюд придумали, причем довольно вкусных».
«Добрый день», — дозвонился я до нужного мне человека. Тот что-то невнятно пробурчал в ответ, ведь время было раннее. А герцог, судя по всему, любит выпить и поспать. «Я тут подумал, нужно провести еще сеанс лечения вашей внучки».
«Так ты был всего пару дней назад», — удивился Конаков.
«Да, но у меня закончился камень», — невольно пожав плечами, улыбнулся от реакции герцога. Он помолчал несколько секунд, но затем вкрадчиво спросил.
«Извини, конечно, но куда ты мог деть 2000 тонн камня за день?»
«Так я, это, стену построил». «Ладно, в общем, буду через 40 минут, идет?»
Старик малость удивился, но пообещал принять меня. А я к этому времени уже сидел в машине. Позвонил ради приличия, уже на полпути к нему. В этот раз лечение пошло не по плану. Стоило войти в комнату герцогини, как сразу почувствовал неладное. Полная диагностика сразу показала причину. И мне это, ой, как не нравится. Но очень не люблю, когда происходит подобное. Так что, быстро завершив диагностику, сразу повернулся к герцогу, что стоял, как всегда, истуканом в углу комнаты. «Если такое еще раз повторится, я разорву наш договор», — посмотрел ему прямо в глаза. Тот на мгновение удивился, но виду не подал.
«Ты о чем, Булатов?» — спросил Конаков и нахмурился.
«С ней работал неумелый лекарь. Или же она попала под воздействие артефакта, неподходящего для ее лечения, разумеется».
«Да, вижу, что он что-то скрывает. И этот момент неприятен. Если продолжат отпираться, развернусь и уйду».
«Это точная информация?»
Казалось, сейчас из его глаз выстрелят молнии, хотя он и не маг электричества.
«Могу принести клятву силой?» — пожал я плечами.
Тут не может быть сомнений.
«Понял», —
тяжело вздохнул старик.
«Такое больше не повторится. Прошу прощения за свой поступок».
«Удивлен, ничего не скажешь. Нашел в себе силы признать ошибку
и признаться в этом мне. Ладно, будем работать.
Извинения приняты, но ее состояние значительно ухудшилось. Теперь мне придется потратить времени на неделю больше для ее стабилизации, —
помотал я головой. На самом деле я сомневаюсь, что это получилось случайно. Но нельзя же быть настолько криворуким болваном. Тут явно кто-то намеренно попытался навредить, но так, чтобы никто этого не понял. Впрочем, пусть сам разбирается, это не мое дело. Сейчас же мне пришлось снова внедряться в магические каналы девушки. Часть даже заглушить, так как восстановлению они не подлежат. Потеряет немного в силе, но потом тренировками вернет свою форму. Главное, что источник не тронут. Да уж, пришлось попотеть. Но в любом случае своей работой остался доволен. Люблю сложные лечебные процессы, и сейчас мне их усложнили, пожалуй, вдвое. Но справился, и потому выходил из этой комнаты в прекрасном настроении. А ведь дополнительные старания — это дополнительные расходы.
«В качестве извинений сегодня же пришлю еще сотню машин, в дополнение к уже оговоренным 100».
Старик сейчас еле сдерживал ярость. Он умеет контролировать себя, но я вижу, как внутри его тела плещется энергия, что желает вырваться наружу и покарать виновника. Не завидую тому, кто пытался убить или криво полечить его внучку, ой, как не завидую. В любом случае, сделка выгодная, ведь одно дело купить 200 машин камня, и совсем другое — этот камень доставить. А в моем случае все еще сложнее, ведь у меня попросту нет подходящего транспорта. А это аренда, заправка, какие-то еще сопутствующие расходы. Нет, сейчас я действительно всем доволен. В этот раз не стал оставаться на обед. Пусть герцог и настаивал, но во время процесса лечения мне позвонили и сообщили, что почти все мои новые бойцы прибыли в замок. Они теперь сидят и ждут, когда я приму их в свои ряды. Потому пришлось поспешить. Не думал, что их привезут так рано. Ожидал после обеда или под вечер. Их пока разместили в палаточном городке. Благо, палаток у нас много, достались в качестве трофеев еще от наемников. Причем всякие разные, от мала до велика. И даже несмотря на зимнее время, там вполне можно жить. Встретили меня инвалиды, выстроившись в нестроенную шеренгу. Там уже был Черномор и Виктория. Они и приняли новое поступление, а также помогли им разместиться. Но с моим появлением они построились и приготовились слушать речь. На многих лицах заметил недоверие. Они не понимают, зачем их мог нанять такой, как я.
«А почему у вас не 50?» — удивился я, сосчитав бойцов. «Всего 48. Двое что, по дороге умерли?» «Так у нас некромант есть на такой случай».
Бика попыталась шикнуть на меня, мол, некрасиво такое говорить при инвалидах. Но один из бойцов захохотал.
«Господин, так у них культяпок не хватает. Зачем некроманты такие?»
— хохотнул человек-обрубок. Он сидел весь обвешанный трубками. И у него отсутствовали как ноги, так и часть туловища.
Непонятно, как выжил и смог протянуть столько времени. «Вот видишь, Вика», — обратился я к девушке, — «я же лекарь, а у нас есть одна привилегия. Можем шутить на такие темы, и никто не обидится».
На самом деле два человека просто отказались. Я им показался подозрительным, но нет смысла судить их. Со стороны подобное правда выглядит так, словно я хочу пустить их на мясо.
«Как вы знаете, я граф Булатов. И вы мне нужны в первую очередь как военные специалисты для обучения моих бойцов».
Пока не стал говорить, что планирую их самих сделать полноценными бойцами. Рано еще для этого.
«И мне плевать, что вы инвалиды. Важно, что каждый из вас обладает огромным бесценным опытом, и вы готовы им поделиться».
Дал им пару дней, чтобы осмотреться, и только потом приступить к работе. Думаю, этого достаточно. А пока Черномор будет присматриваться к каждому из них, чтобы потом отделить зерна от плевел. Даже сейчас, когда они лишены возможности сражаться, пользы от них будет немало. Специально таких выбирал, только самых опытных.
«Господин!»
— поднял руку тот самый весельчак.
«А костюмы у вас есть? Я как бы оператор-испытатель, знаю в них толк. Просто не понимаю, зачем я вам нужен. Сам летать сейчас не могу».
«Летать — это хорошо. Но ведь моим людям было бы полезно знать о слабых сторонах разных костюмах. Понимать, когда стоит прятаться, а когда атаковать и так далее. Думаю, в борьбе с костюмами есть немало хитростей. И одну из них я, кстати, знаю. Можно взрывать операторов внутри костюмов,
Стоит только дотянуться до клинка.
И да, костюм у меня есть, но оператор один, и он хороший ученик, а вот учитель так себе.
Вспомнил, как пытался вытянуть информацию из Валерия. Он все рассказал, но я ничего не понял, как и остальные, слишком плохо умеет объяснять.
Долго тут стоять и рассказывать не стал. Смысла нет. Просто объяснил, в чем моя выгода от них, чтобы они не думали лишнего. И выгода правда есть. Мои гвардейцы умеют управлять далеко не любой техникой. Артиллеристов нет, как таковых. Да и вообще опытных танкистов можно по пальцам сосчитать. А теперь все в палатку. Заходите по одному. Я ведь лекарь, помогу, чем смогу.
Для этих целей тут даже установили медицинскую палатку. Восстанавливать их сейчас смысла нет, но среди инвалидов есть парочка, что легко могут скончаться уже в ближайшие дни. Такого мне не надо, так что я незаметно, без лишнего шума, поправил их здоровье. Они об этом не узнают, но мне так будет спокойнее. До вечера еще было время, так что занялся пока рутинной работой. Очередным разбором бюджета и всевозможными организационными моментами. Хочу сказать, что денег у нас маловато. Впрочем, привык уже к этому. Основные суммы лежат в виде артефактов в моем кабинете, но продавать могу лишь самые ходовые и дешевые. Кулоны защиты, одноразовые лечебные кристаллы и, в крайнем случае, средние защитные статуэтки. Вот только это добро нужно и моим бойцам, тогда как самые дорогие и специфические артефакты просто лежат и пылятся на полках и в сейфах. Но все равно еще утром выделил Виктории немного денег на закупку всего необходимого для крестьян, чтобы у них сразу был полный набор для нормальной комфортной жизни. Инструмент, посуда, постельное белье и еще 1000 мелочей. Разве что девушка сетовала, что ей приходится использовать тактику малых групп. Оптом нам никто ничего не продает, и гвардейцы ходят по обычным магазинам, скупая все подряд с прилавков. Все время забываю, что нас пытаются изгнать из этого города. Ополчились все и всячески пытаются перекрыть нам кислород. Ну ладно, хоть Черепанов здесь, помимо логистики, занимается разведением рыбы. Хотя бы еду закупать можно нормально. Ближе к вечеру встретился с Черномором. Хотел что-то с ним обсудить, но сразу забыл об этом. Ведь старик сейчас, вместе с почти всеми гвардейцами, находился на тренировочной площадке. Инвалиды собрались там и теперь вовсю тренируют моих бойцов, тогда как старик ходит с довольным видом, контролируя процесс со стороны. «Я же им 2 дня дал», — проговорил я, глядя на то, как они гоняют моих гвардейцев.
«Так они изъявили желание приступить к работе сразу, причем все до единого», — пожал плечами старик. «И не вижу в этом ничего удивительного».
«В смысле? Зачем работать, когда можно не работать?»
«Мне дай сейчас волю. Пойду спать, хотя бы на 3 суток.
Но, правда, вертеться волчком, постоянно чем-то занимаясь 24 часа в сутки, меня никто не заставляет. Но дел-то слишком много».
«Ты не понимаешь», — криво усмехнулся Черномор. «Они слишком долго были никому не нужными, и сейчас у них появился смысл жизни».
«То ли еще будет. Когда восстановлю им здоровье, думаю, у меня появится действительно мощный отряд. И главное, опытный, пораженный десятками, а то и сотнями страшных сражений». «Ладно, учитесь», — кивнул я. «Но, как я и говорил, с наступлением темноты мне нужны бойцы, минимум половина от всех».
В ответ старик лишь кивнул и пообещал, что все будет.
В планы я посвятил его заранее, и он полностью был согласен с ними. Так что уже через несколько часов мы будем делать то, чего враги от нас никак не ожидают.
Центр Мурманска. Примерно то же время.
Мужчина лет 50 вышел из дорогого ресторана в центре города и вдохнул полной грудью морозный воздух. Настроение у него было прекрасным, и он никуда не торопился. Итак, день вышел крайне удачным и выгодным. Сегодня удалось неплохо подзаработать на довольно простой и плевой работе. Правда, для целителя 7-го ранга заработок не проблема. Особенно, когда ты признанный член имперского общества целителей. Искать клиентов не составляет труда. Проще этого только пользоваться положением и требовать повышенную плату, безусловно, ценного труда. Перед тем, как отправиться домой, мужчина решил прогуляться по центру города. Он спокойно брел вниз по улице, вспоминая прошедший день. Рано утром он успел
обработать какого-то очень важного старика, что из последних сил пытался цепляться за жизнь. Пара несложных манипуляций, и тому показалось, что он чувствует себя лучше. И за эти 5 минут удалось заработать 50 тысяч рублей, при этом не потратив ни крупицы энергии, ведь старику хватило просто общения со столь уважаемым лекарем. А вот второй заказ оказался интересным. Один доверенный человек предложил срубить легких денег, и от такого предложения невозможно было отказаться. Пусть наниматель неизвестен, но посреднику лекарь доверял, уже не раз приходилось получать от него заказы. Всего-то надо было внести небольшие изменения в организме какой-то полумертвой девушки. Ей так недолго осталось, и заказчик хотел ускорить процесс. Так что лекарь решил для себя, что его совесть будет чиста. Тем более, что у этой девушки есть единственный родственник, старый, отживший свои годы герцог, ее дед. Мужчина сейчас был крайне доволен собой. Пусть все говорят, что лекари слабаки, но лекарь никогда не будет голоден и всегда будет ездить на дорогих автомобилях. Никто не понимает, что лекари делают в организме пациента и как они это делают. И заметить изменения может лишь человек с таким же даром. А так как все ведущие лекари страны состоят в одном обществе, то в любом случае тебя всегда прикроют. И пусть лекарь 7-го ранга был доволен, но это лишь потому, что он не знал одной мелочи. Он не учел того, что герцог доверяет одному парню куда больше, чем его слову. Прогулка завершилась неожиданно. В какой-то момент рядом с лекарем резко остановился тонированный микроавтобус, и в ту же секунду из него выбежало несколько мужчин в масках. Они в считанные мгновения затащили бедолагу в распахнутые двери, и машина сорвалась с места, скрывшись в неизвестном направлении. Очевидно, больше этого шарлатана никто не видел. Весь добрый и местами даже слишком мягкий вид Конакова может много кого обмануть. Но на самом деле этот старик может быть жестким и даже жестоким, если дело касается его семьи. У него даже свое кладбище есть, как раз для подобных обманщиков и шарлатанов. Но тот случай затронул не только лекаря. Ночь в поместье герцога выдалась неспокойной, ведь он сегодня узнал, что среди его людей есть предатель, и всеми силами пытался его вычислить.
«Я тебя поздравляю! У тебя нет медной шахты!»
— послышался голос трубки. Почему мне показалось, что Людвиг сейчас лыбится? Маг Земли закончил ревизию шахт и теперь попросил одного из гвардейцев мне позвонить.
«Так, давай по делу. Как это нет шахты? Она что, обрушилась?» — поторопил я его.
«Ну, если назвать это шахтой, то сразу переименуй Курлыка в страуса. Как так можно?»
Теперь он был возмущен.
«Руководство этих рудников надо вышвырнуть пинком под зад».
«Ты учти, что я не только голубя могу научить яйца откладывать. Один маг Земли тоже может отложить их, аж 2 штуки за раз.
Все же формально руковожу рудниками я. И звучит это обидно». Но на самом деле он дело говорит. Как минимум, есть опасность обрушения в 27 местах. Кроме того, Людвиг нашел несколько уже обвалившихся ответвлений. Там похоронена как техника, так и люди. Потолок подпирают бревнами, что давно прогнили и вот-вот обратятся в труху. Никаких расчетов нагрузок, магического закрепления, сводов. Да и добывают здесь явно не из самых богатых жил. До тех просто не докопались еще.
«Про яйца ты же не серьезно? Я бы их пока повысиживал. Еще рано откладывать. Просто я год работал в этой сфере, заиграла профессиональная этика».
Сразу успокоился он.
«Сможешь привести шахту в нормальное состояние?»
«Хм»,
— задумался он. И, судя по всему, стал снова осматривать вход в подземелье.
«Дай мне 5 дней. Думаю, управлюсь».
«Ну, 5 дней, так 5 дней. В любом случае, хуже не будет. А камня для стены замка все равно нет, надо ждать доставку. Причем мы обсудили с ним работу в шахтах, и он заверил меня, что все будет в лучшем виде. Первым делом пройдется по самим рудникам, а затем построит при входе высокую стену, чтобы работники могли не отвлекаться на атаки извне и продолжать работу».
«Ну что, мы готовы, ждем только тебя».
Черномор заглянул в кабинет, и я сразу закончил разговор с магом. Как раз на улице стемнело, и можно заняться любимым делом. Спасать своих людей и гадить врагам. 2 в 1, так сказать. Не стал задерживать бойцов и сразу отправился на улицу, где меня ждала подготовленная колонна бронетехники, а еще несколько пустых грузовиков. Направились мы не на простую прогулку. Голубь пролетел над землями Снегирёвых и доложил, что у них сейчас в самом разгаре тяжелая битва. Все их гвардейцы сейчас стреляют друг в друга, тогда как остальные земли остались почти без защиты. Но они не переживают об этом, ведь врагов у них практически нет. Никто не будет пользоваться временной слабостью, ведь их покровитель, в случае чего, поможет войсками. Ага, как же. Пусть попробует успеть. Колонна на полном ходу пробила заставу на границе. Несколько гвардейцев попытались сдать отпор, но стоило приблизиться, как те просто разбежались кто куда. Правда, их сожрали в лесу два злых мертвых волка. Еще на заставе мы потеряли один грузовик. Он с небольшой группой гвардейцев остался уносить оттуда все ценное. Патроны, немного оружия, снаряжение. Все, что можно потом использовать или продать. Мы же рванули дальше. Пока враг в замешательстве, прорваться куда проще. Надрывно рыча мощными двигателями, броневики пролетали одну деревню за другой. Лишь изредка встречалось какое-то сопротивление, но залпы пушек и пулеметов попросту сметали глупцов множеством взрывов. Даже выходить не пришлось. Так мы пробрались чуть ли не в самый центр, где расположилась нужная мне деревня. Да, это одно из мест, где держат моих захваченных крестьян. Голуби давно изучали местность, да и данные от герцога Конакова пришлись очень кстати. Единственный минус — тут их аж 600 человек. Но и грузовиков мы взяли с запасом. Как раз на подобный случай. Поэтому, сметя оборону, и здесь мои гвардейцы принялись загонять всех подряд в кузовы грузовиков, после чего тут же отправились обратно в замок. Наша вылазка заняла лишь пару часов. Никто не ожидал от меня подобной наглости. Нет, возможно, виконтесса и допускала, что мы попытаемся отбить деревеньку-другую. Но чтобы заехать в самый центр ее земель, да еще и с немалым отрядом, так что и встречные гвардейцы попросту не ожидали такой встречи. Вернулись домой глубокой ночью, и там уже были готовы палатки для людей. Для 300 людей, но мы привезли в два раза больше. «Так, а почему у вас так много?» — окинул я взглядом собравшуюся толпу. «Хм, да ведь там могли быть местные». «И кто из вас служил роду Булатовых?» Ответом мне был лес рук. Правда, жиденький такой, неуверенный. Меньше половины собравшихся здесь крестьян оказались моими, остальные же никакого отношения к моему роду не имеют. Да уж.
«Господин, мы с Снегирёвым служили», — неуверенно отозвался мужик.
«А с нами зачем поехал тогда?»
— не понял я.
«Так все поехали, и я поехал», — пожал он плечами.
«Логично, тут не поспоришь».
«Ну тогда возвращайся домой»,
— я тоже пожал плечами. В толпе послышалось недовольное бурчание, но плевать. Мне здесь шпионы не нужны.
«Извините»,
— поднял руку молодой парень.
«А если я не хочу уходить, можно мне остаться?»
Хотел сразу отказать ему, но меня остановил Черномор, мол, сейчас нам нужны люди, и бояться потенциального шпиона нет смысла, тем более что жизнь крестьяну Снегирёва не так уж и сладка. Потому, скорее всего, его люди искренне хотели сбежать от него.
«Не переживай, мы посмотрим за ними»,
кивнул старик на того паренька и собравшихся вокруг него нескольких крестьян.
«А если будут шпионить, просто голову открутим, нам не впервой».
Он улыбнулся так, что те сразу захотели передумать, но поздно.
«Ладно», — подозвал я жестом перебежчиков. «Вот, обращайтесь к этому бородатому молодому человеку. Он вас определит, устроит и будет следить за вами, даже когда вы пойдете в туалет. Все время, каждую минуту». Похлопав молодого человека, то есть Черномора, по плечу, отправился в гостиную, где и хотел завершить день. Просто посидеть в тишине и выпить чашечку чая. Молча, не отвлекаясь от этого прекрасного процесса. И поначалу это даже неплохо получалось. Слуги принесли ароматный чай, я уселся у камина и просто размышлял, глядя, как пляшет в камине пламя. Много кого еще надо вернуть. Только по бумагам герцога порядка 300 человек сейчас содержится на землях Виконта и более 1000 в плену у графа Курчатова. Боюсь ли я вступать в открытое противостояние с этим ублюдком? Нет, просто пока не пришло время. Точнее, не пришло время открытого противостояния, и совершать диверсии мне никто не запретит. И своих людей я обязан вернуть. Мое чаепитие нарушил Черномор. Он ввалился в гостиную и спокойно сел на соседнее кресло. Правда, разговор начинать не торопился, но мне что-то показалось странным. Как-то особенно ехидно он сидит и молчит. «Ну?» — я наконец-то не выдержал. «Говори уже, что случилось?»
«Да с чего ты взял?» — удивился старик. «Вон, чаю бы лучше предложил старому. Замерз, как собака».
«Так к камину подвинься, там теплее. Говори давай». Нет, этот гад специально не торопится отвечать.
«А что говорить? Ну, к нам присоединились 72 крестьянина. Готовы служить и работать на Булатовых», — пожал он плечами.
«Чего пришел тогда?» — прищурился я.
«А, так на северных землях два портала открылись», — невозмутимо проговорил он и откинулся на спинку кресла, вытянув ноги поближе к огню.
«Ух, благодать!»
«Да чего ты такой спокойный?» Я даже про чай забыл. «Не нравится мне, когда все вокруг спокойные, и все тут. Оттуда никто не вышел?»
«С чего бы? Из одного портала 150 человек, из другого сотня всадников, причем с виду вполне сильные».
Открыл он один глаз и посмотрел на меня. «У нас же там нет ничего ценного, верно?» Попытался вспомнить, что там на севере. «Но там даже деревень всего ничего. Про склады и прочие полезные строения и вовсе можно промолчать. Но даже если ценного ничего нет, это все равно серьезная проблема. 200 иномирцев, а у нас сейчас лишних гвардейцев ну никак не наскрести. Все заняты. И если снимать кого-то, останутся бреши в обороне. Хотя пару десятков все же можно поднять под тревоги».
«Не!»
— снова закрыл глаза старик и сделал вид, будто спит.
«Ладно!»
Теперь уже не выдержал он, так как я перестал проявлять интерес, и издеваться надо мной стало неинтересно.
«Эти две армии поговорили между собой и сейчас бьются друг с другом. Никогда такого не видел. Видимо, что-то не поделили между собой».
«Ну так а чего расселся?» — улыбнулся я. «Собирай всех, кого можешь. Поехали туда».
«Посмотреть хочешь?» — ухмыльнулся старик. «Да мне вот тоже интересно. Да и приятно видеть, когда враги убивают друг друга».
«Ну что там смотреть?» — непонимающе уставился на него. «Там трофеи собирать надо, а не пялиться. Ваша же китайская народная мудрость гласит, что пока два тигра сражаются, суслик запасается яйцами», — поднял я палец вверх.
«Нет такой мудрости».
«Иди уже, выполняй задание», — отправил я умника куда подальше. «Будет еще моей мудрости под сомнение ставить».